Люба, братцы, Люба, 1 декабря – это фактически теперь день рождения Всероссийского казачьего общества и войска. И оно сегодня начинает работу в Москве. Цель – объединить более 300 организаций казаков по всей России. Вот о том, чем живет казачество, причем не только в России, какие полномочия, задачи у сообщества. Обо всем этом мы будем сегодня говорить. И у нас в студии заместитель атамана, начальник штаба Московского окружного казачьего общества Игорь Гуличев. Игорь Петрович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте.
И вы мне сказали, Игорь Петрович, еще до начала эфира, что все-таки нельзя как бы поздравлять, да, с тем, что вот образовалось, случилось, начало работу Всероссийское казачье общество.
Нет, почему? Поздравлять можно.
Я поздравляю тогда. Поздравляю.
Да, потому что это
и
же все-таки случилось.
Вот. Да.
Ну, по последней информации, значит, Всероссийское объединенное казачье общество начнет работу с 1 февраля.
Ну, то есть это, наверное,
ну,
такой период,
да. Ну, это роли не
играет.
С 1 декабря, с 1 февраля это временной промежуток, он для решения организационных каких-то...
Организационных, да, моментов.
Да, вопросов.
Организационных, да, вопросов. Ну, тогда все-таки поздравляем.
Спасибо.
А по поводу 300 организаций?
Нет, 300,
казаков по всей
300
России.
Организаций это очень
более.
Мало. Их гораздо больше.
Гораздо больше.
В десятки раз больше.
Да
понимаете?
Вы что?
Не в два, не в три, а в десятки раз
а
больше.
А как тогда получается? Зарегистрированные, не зарегистрированные как-то? Где-то отметились, не отметились?
Значит, к сожалению, на сегодняшний день у нас казачество делится на две части.
К сожалению.
Как вы говорите, зарегистрированное. Это реестровые казаки.
Ага.
Те казачьи общества, которые внесены в государственные реестр казачьих обществ.
Угу.
И есть нерегистровые, общественные вот, казачьи общества, которые не прошли государственную регистрацию, но они считают себя казаками. По сути дела...
Но они ими и являются, просто ну, видимо, явля...
да,
не
они
видят
являются.
Необходимости,
да, конечно. Они являются просто, ну, не считают необходимым, так сказать, делать действия.
Формальности.
Думая, что, значит, будут ограничения их каких-то прав, ограничения свобод. То есть для нас...
Ну, это не так, я так понимаю.
Ну, конечно, не так, понимаете.
Угу. Тогда, может быть, это, наоборот, дает расширение каких-то свобод? Какие-то привилегии, какие-то больше полномочий?
Нет, никаких привилегий, по сути дела, нет. Вот, потому что, ну, привилегии... Те сословные привилегии, которые были у казачества, они упразднены были еще в 1918 году.
Понятно.
Когда все сословия были ликвидированы. Дворянство, купечество... казачество,
угу.
духовенство и прочее. Потому что церковь была отделена от государства. А до 17-го года она входила в состав госструктур. Вот, и руководила синодом,
угу.
священным синодом.
Правильно ли я понимаю, Игорь Петрович, что получается, что сейчас это фактически госслужба быть членом Всероссийского казачьего общества?
Да, да, конечно.
Госслужба. Угу.
Потому что, значит, в соответствии со 154-м законом от 5-го декабря 2005 года, вот будет 14 лет его, буквально через 4 дня, вот, о государственной службе российского казачества, в котором говорится о том, что органы государственной власти и местного самоуправления имеют право привлекать членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр для несения государственной или иной службы.
Вот как.
Это где-то перечень, ну там где-то 14-15 видов государственной службы и иной службы. То есть она разделяется на два вида. Государственная и иная служба. Ну, государственная служба, это ну, такая, как вот служба в вооруженных силах, значит, служба ну, ну, во всех...
В органах
вот,
МВД?
В органах МВД и прочее. Через эти органы, то есть казак поступает на эту службу и несет в соответствии с действующим законодательством. Военно-патриотическое воспитание членов казачьих обществ, ведение воинского учета...
Очень широкий круг.
Охрана общественного порядка.
Вот, да.
Да. А есть иная служба, ну, тоже государственная, ну, такая, ну, как вот, охрана лесов, охрана животного мира.
Может быть, каких-то исторических объектов?
Охрана памятников, имеющих
да.
историческое значение. Охрана объектов жизнеобеспечения, значит, населения, ну, типа
это уже
там,
такие
водоканал,
инфраструктурные,
там,
важные, да?
И прочее, да. Это уже стратегические
вещи.
Объекты.
Конечно.
Ну, представьте, что такое Москву оставить на неделю без воды. Коллапс.
О-хо! Нет, да я даже боюсь себе это представить.
Поэтому вот для выполнения этих задач власть имеет право привлекать в соответствии с этим законом. То есть казачье общество подписывает договор, ну, обычный договор, значит, там, с местной властью или с территориальным органом местной власти, наказание этих услуг, и за выполнение этих работ будут получать какую-то...
Ну, то есть это почти,
да, вознаграждение.
Почти договор найма, условно.
Да, договор, да.
Простых,
вот, оказание услуг,
термин.
Если быть так по-простецки.
Да-да-да, по-простому, если объяснить.
Да.
Хорошо, Игорь Петрович, а казачье войско? То есть у него свои, получается, какие-то цели, задачи и...
Какое войско? У нас их 11.
11?
Да, у нас 11 так. казачьих войск. Ну, вот,
а всероссийское оно какое?
А всероссийское...
Будет известно 1 февраля.
Это, значит, объединение этих 11 казачьих войск. Вот до этого года, значит, каждое казачье войско, собственно говоря, действовало самостоятельно. Ну, контакты были, конечно, но они, так сказать, не всегда имели какие-то последствия. А сейчас создан орган, да, еще был, есть, Совет по делам казачества при президенте Российской Федерации. Но это совещательный орган.
Ну, да.
Который вырабатывает какие-то идеи, концепции, предлагает исполнительной власти, и та какими-то указами, законами доносит это до казачества. Вот и создана вот эта вот объединительная структура, куда вошли все 11 казачьих войск. Эта идея давно уже зрела, и слава богу, что она претворилась в жизнь, что будет орган, который объединит все российское казачество.
А почему именно сейчас, Игорь Петрович, возникло и случилось-таки это? К этому долго шли, или были какие-то препоны, или сейчас возникла какая-то острая необходимость?
Ну, уж такой острой необходимости нет, понимаете, что прямо вот именно сегодня, потому что если сегодня...
Если завтра, то все.
Сегодня не создадим, то завтра все рухнет. Нет, этого нету. Просто был пройден долгий путь становления казачества. И по большому счету, казачьему движению уже более 30 лет.
Угу.
Оно появилось где-то во второй половине 80-х годов, к концу даже 80-х годов, когда появились первые казачьи организации, которые идентифицировали вот, себя казаками.
Возродилось даже, наверное, да?
Ну, еще трудно сказать, что оно возродилось, но оно появилось первое, которые говорили, мы казаки. Вспомнили свою историю, вспомнили своих прадедов, вспомнили былые заслуги казачества.
Они
сказали,
очень-очень велики.
А мы потомки всего этого. Мы помним все это. И мы свою память никому не отдадим. И люди потянулись к казачеству. И казаки, и родовые казаки, и неродовые казаки, которые сказали, да, нам это интересно, да, мы тоже хотим быть казаками. Нас устраивают цели, задачи этого движения, и мы хотим в нем участвовать.
Давайте о целях и задачах тогда поговорим, Игорь Петрович.
Ну, пока в соответствии, с, опять-таки возвращаясь к 154-му закону о госслужбе российского казачества, целями... Основными это является патриотическое, военно-патриотическое воспитание, в первую очередь молодежи, подготовка их к военной службе, оказание помощи органам государственной власти, ну, в частности, вот, в наведении, поддержание общественного порядка. Эта функция, она всегда исполнялась казачеством во все времена, начиная с момента его возрождения и появления казачества. Ну, и оказание помощи престарелым, больным.
Такие широкие социальные функции.
Да, широкие социальные функции. Вот вообще, абсолютно правильно.
Общественные такие.
Да.
Давайте, может быть, мы их тогда разберем по одной.
Давайте.
Игорь Петрович, давайте начнем с военно-патриотического воспитания. Вот как это организуется? Какие мероприятия бывают? Как реагирует молодежь, кстати? Потому что молодежь по-разному может реагировать. Кто-то может скептически, кто-то может вполне серьезно и вдумчиво воспринять. А кто-то, вот как показывают последние соцопросы, неутешительные, ну, некоторые, да, соцопросы.
Ну, я вот
мы
на,
знаем, что это
на примере
такая история.
Своего хуторского казачьего общества.
Угу.
Могу проследить. Значит, вот у нас появилось Люблинское хуторское казачье общество, было зарегистрировано в 2009 году. И мы получили свидетельство о госрегистрации за номером 1. То есть были где-то организации уже подходящие к этому, но мы стали первыми. Мы сразу вот заявили о себе, мы вышли на органы местной власти. Ну, тогда были там вот муниципалитеты, муниципальные собрания, это управы. И, кстати, встретили очень доброжелательное отношение к себе. Вот, нас стали,
да,
нас стали привлекать на все районные мероприятия, на все мероприятия, значит, префектуры. Мы выходили в форме. Конечно, первое впечатление было, ну, это удивление, мягко говоря. Казаки, откуда казаки в Москве? Да когда это было, да никогда такого не было.
И вот опять.
Да, да это типа ряженые там, ну, и так далее, и так далее. А сейчас настолько привыкли, что, допустим, вот у нас проводится праздник улиц в Люблино. А у нас такой район, где улицы названы именно названиями городов, где традиционно проживали казаки. Ну, типа Краснодарская, Армавирская, Новороссийская, Ставропольская и прочее. И сейчас вроде, а казаков-то что-то не видно, где они? Да сейчас подойдут вроде как и прочее. А, ну подойдут, ну хорошо. Поэтому мы в районе создали несколько кадетских классов в некоторых школах. Не во всех, конечно, но в отдельных школах, куда, в общем-то, очередь выстраивается.
Но это добровольные?
Это добровольные, конечно. Ага, все желающие отдать ребенка в кадетские, в казачьи кадетские классы, это добровольное дело, и, в общем-то, мы уже работаем, начиная со школьной скамьи.
Вот у нас тоже скептики есть среди слушателей. Игорь Петрович пишет нам, что Стенька Разин с Емелией Пугачевым хорошо поддерживали порядок и власть. Вот такие пишут, ну, оба донские казаки. Казаки.
Ну, вы знаете, значит, в течение всей российской истории много кто так поддерживал российскую власть. Это не только Стенька Разин и Пугачев. Просто их, так сказать, восстания или бунты, они потрясли Россию, прямо скажем так.
Да.
И потрясли государственные устои. И заставили власть задуматься о том, что что-то в государстве не так. И, кстати, после этого... Значит, были сделаны серьезные выводы. Ну, например, вот при Павле Первом, мы говорим, крепостничество там и прочее, прочее. А ведь барщина была 6 дней сокращена до 3. Крестьянин работал 3 дня всего-навсего на барина, а остальное, значит, на себя. Запретили продавать вот крестьян
мне
без земли.
Мне сразу вспоминается эта дискуссия, извините, Игорь Петрович, которая сейчас в России,
Кто-то
про 4-дневную рабочую неделю.
Да.
Ну, это так, ремарка, извините.
Запрещали продавать без земли. Запрещали вот, разбивать семьи, продавать вот, поодиночке. А это итог все пугачевского бунта.
Ну, то есть у всего есть разные последствия.
Да, разные последствия.
Разные эффекты.
Да, и разные причины.
И разные причины. Хорошо, по поводу патриотизма. Еще вот на такую новость обнаружила, что казачьи общества привлекут к патрулированию улиц в Крыму. Это да, это мы уже с вами проговорили. Но кроме того, будет проведение антинаркотических мероприятий и воспитательной работы с молодежью. Вот такая будет возложена ответственность. Меня, честно говоря, немного смущает история про проведение антинаркотических мероприятий. Вот что-то в Москве вообще такое организуется,
да,
делается?
Конечно. Конечно,
как?
Да.
А что рассказывают, как с, молодыми,
ну, во-первых,
с ребятами, с молодыми работают?
У нас существует в Москве казачья народная дружина. Организовал ее наш атаман Шустров Андрей Евгеньевич, атаман Московского окружного вот, казачьего общества, значит, в которой сейчас почти 500 человек, ну, 400 там с лишним человек народных дружинников, которые работают не самостоятельно, а при... в составе полицейских патрулей.
Ага, но они наделены полномочиями полицейских?
Не наделены, понимаете? Потому что закон не дает нам права задерживать людей, там, досматривать граждан, там, проверять документы и прочее. Но есть сотрудник полиции, который имеет право это делать. И в то же время...
То есть можно вызвать, условно говоря, наряд, если замечают казаки какое-то правонарушение, да, происходящее?
Нет, они в составе этого наряда.
А, в составе этого наряда.
Да, в составе этого наряда. И потом, в случае вот, каких-то правонарушений, значит, там они могут являться и понятыми при этом.
Угу.
Вот.
Ну, да.
И надо сказать, что, в общем-то, казакам иногда даже доверяют больше, чем полиции. К сожалению, почему-то.
Ну, вот, может, пока да, диалектика.
Себя не дискредитировали, значит, ничем не заморали. Время покажет, как будет дальше.
Ну вот все-таки возвращаясь к антинаркотической и воспитательной работе с молодежью. Ну, просто в моем представлении с ребятами, с молодыми говорить все-таки там, например, о наркотиках, о вреде наркотиков, или алкоголе, или курении. А вред как бы ясен, да? Мы это все прекрасно понимаем, что это есть, и что с этим нужно бороться как-то. Но это все-таки должен делать специалист. Пусть это будет нарколог или кто-то из общественников, который занимается непосредственно этой историей, причем очень глубоко, часто знаком с этим. Или, ну, вот кто-то все-таки ближе по специфике к этой истории, потому что она такая непростая.
Понимаете, нарколог нужен тогда, когда надо лечить. Это же все-таки хотим этого или нет. Это пагубная привычка, пагубная страсть, но это болезнь уже.
Да.
Вот когда она приобрела форму болезни, то надо лечить. Вот тогда нужен нарколог.
Ага. А если предупреждение,
профилактика, то здесь нарколога не обязательно. А учитывая тот размах, который приобретает наркомания у нас в стране, наркологов не напасешься.
Это правда.
А предупреждать казаки вполне... Да и не только казаки, а вообще любой нормальный гражданин. Вот, он осуждает, он и детей своих учит.
На собственном примере, да.
На собственном примере показывает.
Собственной работой.
Да, собственной работой, собственной жизнью, собственным поведением.
Хорошо. Есть еще любопытные для меня вещи. Говорится о том, что будет взаимодействие российского казачества с зарубежными, ну, обществами, казачьими сообществами.
Почему будет? Оно есть?
Хорошо, есть. А где оно есть и в каком количестве, и как происходит вот это взаимодействие?
Ну, во-первых, начнем с того, что до 17 года в России было 12 казачьих войск. Сейчас у нас 11 казачьих войск. Появилось новое, которого не было до 17 года. Это центральное казачье войско. А куда еще два делись? А два осталось в Казахстане.
А, вот оно что.
Это Уральское или Ильинское казачье общество и Семиреченское казачье войско. Они полностью, почти полностью находятся на территории Казахстана. Поэтому, ну, это наши братья. Они создавались на основе Всевеликого войска Донского. Туда переселяли донских казаков. Поэтому тесные связи с ними. Второе. Казачьи организации и общества после гражданской войны. Многие же казаки оказались разбросаны по свету. Они оказались и в Болгарии, и в Сербии, на Ближнем Востоке, в Америке, в Южной Америке,
но
в Канаде.
Но идентичности не потеряли.
В Австралии. Но идентичности не потеряли. И не хотят ее потерять. Они объединились.
Ну, с помощью современных средств связи, видимо.
Да, объединились. Создали свое общество. Они встречаются, проводят свои круги, общие собрания, вот, если по-простому. Они не забыли свою культуру. Они поют свои песни, танцуют свои танцы. Кстати, едят свою пищу.
Во как. Мы сейчас с вами про это тоже поговорим.
Готовят.
Потому что очень любопытно про образ жизни сам по себе.
И те регалии, которые в свое время были вывезены из России, они потихонечку возвращаются. Когда люди видят, что восстанавливается Россия, не коммунистическая, а демократическая, что появляются казаки, возрождают свои войска, потихонечку передают знамена, какие-то там это, оружие, награды, мундиры свои, своих там прадедов уже, дедов вот и прадедов, вот, и другие регалии, вот, они передают сюда, в Россию. Потому что на Западе, ну, не только на Западе, вне границ России, казачество существовать не может. Оно может, так сказать, поддерживать себя, но расширяться нет, не получается. А в России есть для этого исторический опыт.
А насколько вообще едино, насколько однородно казачество в России? То есть по, не знаю, по укладу, по мировосприятию, есть ли какие-то разногласия, или все вот у всех абсолютно одинаково?
Нет, истории казачества однородно, конечно.
Однородно.
Однородно, да, потому что у нас одно правовое поле, законы, указы президента. Вот на мне форма казачья.
Ну, это да.
Вот. Она утверждена указом президента Российской Федерации. Вот мы ее носим. И нам дано право ее ношения.
Угу.
И ношение холодного оружия, шашки, кинжала. Мы имеем право на их ношение.
Надеюсь, что не применили.
Это во всех.
А то немножко как-то это.
Если понадобится, там отечество скажет, что надо применить. Применим, не волнуйтесь. Потому что...
Не волнуюсь,
Казаки, они очень легки на подъем. Вот, и, ну, давайте посмотрим, ну, последние 20 лет. Первыми в Крыму кто оказался? Вот, защищать, вот, полуостров. Казаки. К ним подтянулись дружинники. Там их было, это горсточка всего-навсего. И вот с Кубани молодцы, кубанцы. Далее, ну, такую негласную, потому что власть не могла сказать, давайте, вот, казаки, идите, защищайте. Вот. А сами казаки поднялись и поехали в Крым. И защитили.
И это как раз, получается, до того было, как, ну, уже получилась господдержка, скажем, появилась.
Ну, это все, это сами они, без всякой поддержки от власти. Единственное, что их местная власть сразу же поддержала, потому что они чувствовали, что других-то сил нету. Это потом уже появились там какие-то структуры. А потому что ситуация была страшная. СБУ, значит, украинская, полиция украинская, силовые структуры все украинские. А кто защищать-то мирных граждан? И поезда дружбы стоят на готове с тысячами бандеровцев, готовые ехать, значит, и убивать русских людей. Вот они стали первые казаки, показали пример. И сразу же вокруг них люди объединились. Сразу же. В Сербии только началось... Кто первый появился там? Казаки. Приднестровье. События. Вот начались. Кто первый появился там? Казаки. До Лебедя, там, до 14-й армии. Вот кто там стоял и держал нейтралитет. До миротворцев. они поддержали. Поэтому казаки...
Очень легки на подъем.
Очень легки на подъем. Казачье племя – это буйное племя, понимаете? Недаром здесь вот кто-то задавал вот вопрос про Разина и...
Да-да-да.
Вот, и Пугачева.
Наших,
да. Вот. Казаки не терпят несправедливости. За справедливость готовы жертвовать своей жизнью.
Угу. И да. Таким образом, получается, вот в таком союзе с госструктурами, ну, теперь уже как бы это так оно и есть, получается, что ну, энергию в мирное русло, да, направляют?
Ну, абсолютно правильно. Ну,
получается.
Вы поймите, ведь если есть процесс, который движется, он же в любую сторону может пойти. И налево, и направо, и назад, и вперед, там, и прочее, прочее. С казачеством это уже было. Потому что казачьих войск было очень много на территории России. Просто немногие это знают. Ну, у всех на слуху Донское, Кубанское, там, Оренбургское, Сибирское, да. Запорожское и прочее. А ведь были казачьи войска. Ну, например, Чугуевское казачье войско, Бугское казачье войско, значит, Дунайское казачье войско. Где они? Они исчезли. Почему? Вопрос, они исчезли. Были-были и исчезли. А потому что они сказали, нет, ребята, вы под царевую руку идете, вот и идите. А у нас воля. Мы никаких царей не признаем, королей. Вот мы сами себе
хозяева.
Так вот с ними в первую очередь боролись-то сами казаки. И правительство понимало, что не привлекать казачество к выполнению государственных задач себе дороже. Нужно не воевать с казаками, вот, а нужно привлекать их.
Сотрудничество.
Вот сами казаки, они ведь создали всего-навсего 4 казачьих войска. Это Всевеликое войско Донское, это Гребенские, так называемые Терские казаки, это Яицкие, Уральские казаки и Днепровские, и Запорожские казаки. То есть самостоятельно, без всякой помощи. Вот. Не, ну помощь была, конечно, там, вот. Но тем не менее, это инициатива снизу. Но потом было Астраханское, Черноморское, которое стало Кубанским, Кубанское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Уссурийское, Забайкальское, Амурское. А эти-то как появились казаки? Казачьи войска. Вот войска были созданы указом государя-императора. Создавались казачьи войска. Они поняли потенциал казачества. Вот. И сказали, хорошо, ребята, что вам нужно для этого? Их освободили от всех податей, вот. От всех налогов. Им дали землю. Вот. Причем, ну вот, например, значит, на Дальнем Востоке, кто переселялся, по 30 гектаров земли или десятин там тогда давали на каждую мужскую душу.
Ну, хорошие поэтому, наделы, конечно, поэтому очень хорошие.
Это не гектар, как сейчас.
Да. Игорь Петрович, мы продолжим буквально через несколько минут. Игорь Гуличев, замотаман, начальник штаба Московского окружного казачьего общества у нас в студии.